Дорогие друзья, беседы о вечном продолжают программу передач на Православном радио. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами продолжим разговор на тему основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Сегодня глава следующая, которая называется «Война и мир».
Да, вот сегодня глава с таким классическим для русской литературы названием, оно посвященное таким явлениям, как война и мир, и церковному отношению к проблеме войны, поскольку война, так мы сталкиваемся сейчас, пусть где-то далеко, но присутствует в нашей жизни, и, к сожалению, гибнут люди и наши земляки в силу того, что военные действия совершаются, и в пределах нашего Отечества возникают какие-то конфликты, ну а за пределами мир сейчас такой нестабильный, неспокойный, и к этой проблематике наше внимание тоже приковано. И как учит Церковь о войне, что говорит Церковь о войне, мы сегодня попытаемся с вами тоже вот это уяснить. Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества, а именно братоубийственной ненависти. Войны сопровождали всю историю человечества после грехопадения, и, по слову Евангелия, будут сопровождать ее и далее. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, говорится в Евангелии от Марка, 13 глава, 7 стих, Господь говорит об этом. Об этом свидетельствует и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон. Откровение, 16 глава, 16 стих. «Земные войны являются отражением брани небесной, будучи порождены гордыней и противлением воле Божией. Поврежденный грехом человек оказался вовлечен в стихию этой брани. Война есть зло, мы должны это знать и понимать. Причина этого зла, как и зла в человеке вообще, это греховное злоупотребление богоданной свободой. Ибо из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, говорится в Евангелии от Матфея в 15 главе 19 стихе. Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление перед Богом уже на заре священной истории. «Не убий», гласит закон Моисеев. В Ветхом Завете, как во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, поскольку кровь – это жизнь, об этом мы читаем в Священном Писании. «Кровь оскверняет землю», — говорит Священное Писание. Тот же библейский текст предостерегает обращающихся к насилию. «Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровью пролившего ее». Книга Чисел, 35 глава, 33 стих. «Неся людям благую весть примирения, но находясь в мире сем, который пребывает во зле и исполнен насилия, христиане невольно сталкиваются с жизненной необходимостью участвовать в различных бранях». То есть война есть зло, но война есть вот такая неотъемлемая часть жизни, существования человечества в греховном падшем мире, и христианин оказывается перед лицом этого зла, перед необходимостью участвовать в войне. И, признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хоть и нежелательным, но вынужденным средством. Мы должны это понимать, что тогда, когда справедливость попрана, тогда, когда начинает вестись захватническая война, христианин должен участвовать в этих военных действиях, не признавая войну каким-то благим делом, признавая войну злом, бывает вынужден. И православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Когда святой равноапостольный Кирилл был послан патриархом Константинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в столицу Сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые, последователи Магомета. И, между прочим, был задан такой вопрос в этой дискуссии. «Христос есть Бог ваш, Он заповедал вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим вас и гонящим вас, бьющим в ланиту подставлять и другую. А вы что делаете? Если кто обидит вас, изощряете оружие, выходите на брань, убиваете. Почему вы не слушаете своего Христа?» – спросили в этой беседе. Выслушав это, святой Кирилл спросил у своих совопросников: «Если в каком-либо законе будут написаны две заповеди, который человек будет совершенный исполнитель закона, тот ли, кто исполняет одну заповедь, или тот, кто исполняет обе заповеди?» Тогда агарине сказали, что совершеннее исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди. И после того, как ответ был получен, святой проповедник продолжал: «Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что большей любви никто из нас в жизни сей явить не может, разве кто положит душу свою за други свои». Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 3 стихе. Вот почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам как людям частным, но в обществе друг друга, защищаем и полагаем души свои на брань и за ближних своих, чтобы вы, пленив наших сограждан вкупе с телами, не пленили и душ их, принудив к отречению от веры и богопротивным деяниям.
Это святой Кирилл продолжает.
Святой Кирилл продолжает, да. Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют святую церковь, охраняют государя, священные особи коего почитают образ власти Царя Небесного, охраняют Отечество, с разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и поколеблется вера евангельская. Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли крови должны сражаться воины. Если они на поле брани положат души свои, церковь причисляет их к лику святых мучеников и налицает молитвенниками перед Богом. Вот был ответ святого равноапостольного Кирилла, да, он говорит о том, что мы терпим поношение как люди частные в своем обществе, но тогда, когда есть покушение на страну, ближних, веру, то тогда выходим на защиту и тогда исполняем заповедь любви, потому что больше нет той любви, кто положит душу свою за други своя. Вот христианское обоснование такой любви, оно коренится вот в исполнении этой заповеди. «Взявшие меч, мечом погибнут». Это сказал Спаситель, это написано в Евангелии от Матфея, 26 глава, 52 стих. В этих словах Спасителя находит обоснование идея справедливой войны. С христианской точки зрения понятие нравственной правды в международных отношениях должно опираться на следующие основные принципы. Любовь к своим ближним, своему народу и отечеству – это во-первых. Во-вторых, понимание нужд других народов. И в-третьих, убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить безнравственными средствами. То есть вот три принципа полагаются в основании международных отношений, должны быть положены в основании христианских международных отношений. Это патриотическое чувство, любовь к своему народу, к своему отечеству, во-первых.
Ближним.
К своим ближним. Понимание того, что у других народов, которые живут рядом с нами, есть тоже свои нужды и уважение этих нужд. И понимание того, что как бы мы ни стремились сделать благо своему народу, если мы будем делать это безнравственными средствами, то мы благо не принесем. Благо может быть достигнуто только нравственными средствами. И вот эти три принципа определили нравственные границы войны, которые были выработаны христианским миром в средние века. Когда в этот период, в средние века, применяясь к реальной ситуации, люди пытались обуздать стихию военного насилия и как-то вот упорядочить те войны, которые возникали. Уже тогда, в средние века, существовала убежденность, что война должна вестись по определенным правилам, что и сражающийся человек не должен терять своего нравственного облика, забывая, что его противник такой же человек, как и он сам. Этого забыть нельзя. Нельзя потерять нравственный облик, нельзя потерять понимание того, что напротив меня находится такой же человек, как и я сам. Выработка высоких правовых норм в международных отношениях была бы невозможна без того нравственного воздействия, которое оказало христианство на умы и сердца людей. Конечно, требование справедливости в войне на деле далеко не часто удовлетворялись, но сама постановка вопроса о справедливости порой удерживала воюющих людей от чрезмерной жестокости. Понятно, что война есть война, и коль скоро греховные страсти начинают выходить на поверхность, то здесь
трудно
бывает не нарушить, но все-таки сама постановка вопроса позволяет удерживать людей в нравственных нормах, позволяет не скатываться в какую-то последнюю бездну жестокости. В западной христианской традиции, восходящей к блаженному Августину, это христианский писатель 4-го начала 5 века, при определении справедливости войны обычно приводят ряд факторов, которые обусловливают допустимость начала войны на своей или чужой территории, и к этим факторам можно отнести следующие факторы. Войну следует объявлять ради восстановления справедливости. Mm-hmm. То есть, если справедливость была попрана, кто-то в защиту попранной справедливости может объявить войну. Войну имеет право объявить только законная власть. Право на использование силы должно принадлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям гражданских властей, установленных свыше. Война может быть объявлена только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров с противной стороной и восстановления исходной ситуации. То есть война есть крайняя мера, которая применяться может только тогда, когда все другие меры исчерпаны. И войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне обоснованные надежды на достижение поставленных целей. То есть, если это средство, такое крайнее средство, как война, окажется действенным вот в этой ситуации. Планируемые военные потери и разрушения должны соответствовать ситуации и целям войны. То есть, здесь такой принцип пропорциональности средств. То есть цель войны не должна быть какой-то такой пустяшной, ради которой вот брошены будут огромные войска и понесены какие-то огромные человеческие жертвы. Во время войны необходимо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных акций. И войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок. В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной войны. Грань между первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько государств, либо мировое сообщество начинают военные действия, мотивируя их необходимостью защиты народа, являющегося жертвой агрессии. Возникает иногда злоупотребление этим принципом, и мы это видим. И здесь иногда бывает такая благородная риторика о том, что мы защищаем кого-то,
народ от власти агрессивной,
да? От власти агрессивной, но на самом деле достигаются какие-то свои цели в этой ситуации. В связи с этим вопрос о поддержке или осуждении церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые начинаются или появляется опасность их начала. То есть, если церковь выносит суждение по той или иной ситуации, то особо вот подчеркивает основу социальной концепции. Каждая ситуация в данном случае должна оцениваться отдельно, самостоятельно. То есть есть общие принципы, но оценка каждой ситуации должна быть отдельной. Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или несправедливости воюющих являются методы ведения войны, а также отношение к пленным и мирному населению противника, в особенности к женщинам, детям и старикам. Даже защищаясь от нападения, можно одновременно творить всяческое зло и в силу этого по своему духовному и моральному состоянию оказаться не выше захватчика. Война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью и похотью и прочими порождениями ада. Это тоже нужно иметь в виду. Наиболее правильную оценку войны как подвига или, напротив, разбоя можно сделать лишь исходя из анализа нравственного состояния воюющих. Священное Писание говорит: «Не радуйтесь о смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем». И это тоже характеристики войны. То есть, если война идет, не должно быть радости об убитых. Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается на словах апостола Павла: «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья, не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Мы знаем икону святого великомученика Георгия Победоносца. Праздник его празднуется 6 мая по новому стилю. Праздник его один из любимых в Русской Православной Церкви. И икона Георгия Победоносца. Георгий Победоносец является гербом Москвы. И как-то вот его иконописное изображение знакомо, наверное, каждому и нам с вами, и нашим радиослушателям. Вот, и, да, собственно говоря, его изображение у нас и на монетах. Есть. Вспомнил, что копейка называется, что там вот Георгий Победоносец с копьем изображался, и вспомнил, что теперь на копейках они тоже изображаются.
На этих мелких монетах.
Но если посмотреть на монетах, этого не видно, конечно, но если посмотреть на икону, то мы увидим, что в иконографии святого Георгия Победоносца черный змей попирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. И этим, как бы вот в иконографии, показывается, ярко показывается, что зло и борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться ко греху. Важно, чтобы наши действия, направленные против греха, когда мы должны, применяя силу, остановить некое зло, чтобы наши действия, они не были злы по своей мотивации, по выражению и так далее. Мы должны делать это, устраняясь от греховных страстей. И во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых чувств, роднящих его с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая в отношениях между людьми главенство любви, решительно отвергают идею непротивления злу силой. Эта идея иногда имеет распространение. Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к носителю зла и даже не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание уничижения и погибели кому бы то ни было. То есть осуждается христианским нравственным законом злое намерение человеческого сердца, действие, построенное на злобе, действие, построенное на ненависти к человеческому роду. Действие, направленное на остановление зла, всегда в идеале своем должно быть не мстительным действием, но применением меры необходимости. Когда человек не радуется тому, что он делает, но он имеет понимание, что сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить худшее.
То есть он в такой ситуации как бы безвыходный. Вот он должен да. поступить только так, не иначе, потому что вот так складывается ситуация.
Так да? складывается ситуация, что если бы был другой выход из этой ситуации, он должен был предпочесть да? другой
нужно
выход.
Было бы
нужно бы было бы предпочесть другой выход. Но если другого выхода нет, и это действие оно должно быть совершено, то радости, злорадства здесь не должно быть никакого. То есть здесь поле человеческого сердца подлежит вот рассмотрению. Это нужно помнить. В связи с этим церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам, потому что воин, он оказывается на поле брани, и мы должны иметь, церковь должна иметь заботу о сердце воина. Почему вот и говорим о необходимости окормления воинских частей. Сейчас работа в этом отношении ведется.
Священники должны быть, да?
Да, и вот соглашение о сотрудничестве с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, заключенные Русской Православной Церкви, открывают большие возможности для преодоления тех искусственно созданных средостений и для возвращения воинства к векам служения Отечеству. То есть здесь сейчас вот и разговор идет, и уже конкретные меры приняты к тому, чтобы были и священники в войсках. И здесь важен именно момент воспитания, христианского воспитания, нравственного воспитания. За годы службы священникам, все-таки два десятилетия, приходилось видеть разных людей. Конечно, приходилось видеть людей, искалеченных в военных действиях, в военных конфликтах. И здесь иногда то воспитание в безверии, атеистическое воспитание, даже, может быть, и намеренного воспитания в безверии не было. Человек воспитывался в удалении знаний о вере, о Боге. И ту страшную правду жизни, которую он видел, участвуя в военных действиях, он не мог перенести в своем сердце. По глупости, не имея нравственной твердости, человек иногда совершал те или иные поступки и допускал в свое сердце злобу. И потом, становясь старше, потому что имеет совесть, имеет обличение от совести, человеку становится трудно жить, и не имея утверждения в Боге, во-первых, он раскаивается, что он неправильно поступил, что не должно было так поступать. Все равно грех этот дает знать о себе. И просто искалеченные души, часто искалеченные души, потому что это вот, ну, как гусеницами проехали по душе человека, человек увидел кровь, смерть, и человек не может это и жить, не может справиться с этим. То есть христианское воспитание, иное отношение вот к этим моментам, оно, во-первых, могло бы поставить и создать, сделать эту ситуацию другой, и не было бы, может быть, каких-то и жестоких явлений и моментов, с одной стороны. С другой стороны, даже видение чужой жестокости наносит иногда огромную травму человеческой душе. И здесь вот беседа со священником как-то вот... Это очень важное начинание, просто иногда слышатся какие-то голоса там неодобрения, но я скажу, что вот даже, ну, я не скажу, что много приходилось видеть, но приходилось видеть и разговаривать, потому что люди разные приходят на исповедь, и приходилось с родными и близкими людьми разговаривать. Это, конечно, огромное калечение души, когда мальчишка, по существу дела, вот только закончивший школу, не имеющий ни жизненного опыта, ни твердости в вере, один на один оказывается перед вот страшными какими-то явлениями. И здесь и помощь священника, и утверждение в нравственных основаниях веры, это
просто необходимо,
потому что это, от этого зависит иногда даже просто способность человека выжить.
Выжить, а потом
под натиском
отойти.
Этих, да, отойти. Вот. Он физически, да, вот именно выжить в том смысле, что способность дальше жить,
да,
потому что он, даже сохраняя свою жизнь в военных действиях, даже приходя сюда, оказывается неспособным,
изгоем
и с такой болью, которую не способны понять окружающие.
Кстати, сколько мы фильмов уже видели на эту тему, действительно.
Да, да, а это ведь, между прочим, это вот, это плоды и атеистического воспитания в том числе. То есть это вот, это конкретные судьбы людей, искалеченные обстоятельствами жизни, когда человек оказался не готов, не способен и вот в этих обстоятельствах быть. И вот основы социальной концепции подчеркивают, как раз в документе прописано, что православные пастыри, как несущие особое послушание в войсках, так и служащие в монастырях или на приходах, призваны неукоснительно окормлять военнослужащих, заботясь об их нравственном состоянии. То есть вот это важный момент очень. В основе христианского понимания мира лежат обетования Божии, засвидетельствованные в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Эти обетования, придающие подлинный смысл истории, начали исполняться в Господе Иисусе Христе. Для последователей Спасителя мир является благодатным даром Божиим, о котором мы молимся и которого и спрашиваем у Господа для себя и для всех людей. Надо сказать, что библейское понимание мира значительно шире политического его понимания. Святой апостол Павел указывает, что мир Божий превыше всякого ума. Послание к филиппийцам, он об этом говорит. Он несравненно выше того мира, который люди способны создавать собственными усилиями. Мир человека с Богом, с самим собой и с другими людьми неотделимы друг от друга. То есть подлинным источником мира является Господь. И когда человек устанавливает мир с Богом, в нем появляются силы для того, чтобы установить мир и с другими людьми. У ветхозаветных пророков мир изображается как состояние, завершающее историю. Ну, например, вот у пророка Исаии такие слова, которые на слуху, может быть, даже и у людей не церковных. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». То есть вот это вот образ волка и ягненка рядом, и барса козленка. То есть это такой известный образ. Этот эсхатологический идеал связан с откровением Мессии, имя которого «Князь мира». Война и насилие исчезнут с земли, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Об этом всем говорит пророк Исаия. Впрочем, мир – это не только дар Господа, но и задача человечества. То есть мир, он прежде всего от Бога, но мир – это и задача человека. Священное Писание дает надежду на осуществление мира с помощью Божией уже в пределах нашего земного существования. По свидетельству святого пророка Исаии, мир есть плод правды. Священное Писание говорит и о правде Божией, и о правде человеческой. И обе эти правды имеют отношение к завету, который Бог заключил с избранным народом. В этом контексте правда преимущественно понимается как верность этим союзническим отношениям, верность завету. Насколько люди нарушают союз с Богом, то есть насколько они неправедны, настолько они лишаются плода правды, то есть мира. То есть наше греховное устроение и вытекающее из этого устроения нарушение заповедей Божьих является действием, которое нарушает и мир. В то же время одним из основных элементов синайского законодательства было требование справедливого отношения к ближнему. Заповеди закона имели целью не обременительное ограничение свободы личности, но построение жизни общества на принципе справедливости для достижения относительного мира, порядка и спокойствия. Для Израиля это означало, что мир в общественной жизни осуществляется не сам собой, в силу неких естественных закономерностей, но он возможен, во-первых, как дар божественной правды, во-вторых, как плод религиозных усилий человека, то есть как плод деятельности, его верности Богу человека. Там, где люди благодарно ответят верностью на правду Божию, там милость и истина встречаются и облобызаются правдой и миром. Я вот перефразирую здесь псаломский стих, это 84-й псалом, 11-й стих. Впрочем, история Ветхого Завета дает множество примеров неверности и греховной неблагодарности избранного народа. Это дает повод пророку указать на причину отсутствия мира в Израиле, в котором постоянно слышится «мир, мир», а мира-то и нет. И пророческий призыв к покаянию звучит как песнь верности правде Божией. И несмотря на грехи народа, Бог дает обетование заключить с ним новый завет. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих. Мир в Новом Завете, как и в Завете Ветхом, рассматривается как дар Божией любви. И мир здесь тождественен эсхатологическому спасению. Вневременность мира, возвещенного пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна. В истории продолжает царствовать скорбь, но во Христе верующие обретают мир, имеют мир. Мир в Новом Завете есть нормальное, благодатное состояние человеческой души, освобождение от рабства греху. Именно об этом говорят пожелания благодати и мира в начале послания святого апостола Павла. Это мир, дар Духа Святаго. Состояние примиренности с Богом есть нормальное состояние твари, потому что Бог не есть Бог не устройство, но Бог мира, говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Психологически это состояние выражается во внутреннем порядке души, когда радость и мир в вере становятся почти синонимами. Мир по благодати Божией характеризует жизнь церкви во внутреннем и внешнем аспектах. Но, разумеется, благодатный дар мира зависит и от человеческих усилий. И дары Духа Святаго проявляются лишь там, где существует встречное движение человеческого сердца, покаянно устремленного к правде Божией. И дар мира может обнаружить себя только там, где христиане стремятся к его стяжанию. То есть тогда, когда мы просим мира, когда мы делаем все в нашей жизни для того, чтобы этот мир обрести. Мы должны непрестанно памятовать о том, что дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа как раз способны созидать этот мир. А устремления к миру каждого отдельного члена тела Христова должны быть независимы от времени и от условий жизни, потому что эти устремления, они угодны в очах Господних, и они приносят плоды, где бы и когда бы не совершались, поскольку они угодны в очах Господних, эти усилия не могут оказаться бесплодными. И мир, как дар Божий, преображающий внутреннего человека, должен проявляться и вовне. То есть Господь дает нам мир, Он обращен к нам со своим миром. Наше усилие, направленное к Богу на стяжание этого мира, оно всегда увенчается тем, что мир этот придет в нашу душу. И потом уже тогда, когда мир этот посетит нас, мы сможем быть миротворцами вокруг себя. И этот мир, который мы получаем от Бога, его следует сохранять и возгревать. А потому миротворчество становится задачей Церкви Христовой. Апостол Павел пишет: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». И новозаветный призыв к миротворчеству, он опирается на личный пример Спасителя и на его учение. Если заповеди о непротивлении злому, любви к врагам и прощении обращены прежде всего к личности, то заповедь о миротворчестве имеет непосредственное отношение к социальной этике. Мы слышим: «блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Эта заповедь, она относится уже к общественному бытию. Русская православная церковь стремится осуществлять миротворческое служение как в национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она обращает свое слово к власти имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон и для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения. Задача церкви – содействовать миру и прекращать грех, который приводит к разобщению и войне.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, ректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Тема нашей беседы в рамках основы социальной концепции Русской православной церкви сегодня была «Война и мир». Спасибо вам большое. До следующей встречи.
Вам спасибо. Всего доброго. До следующей встречи. До свидания.